Начинаем второй пункт маймера. Содержание первого. Два вида служения. Ну, то есть, ответив на вопрос, почему имя Авая ассоциируется с Хайой, то есть с душой, а Элоиким с Ойди, то есть с телом, мы стали заниматься тем, как это проявлено в служении, вот эта, вот эта парность, разделение между, вот разделение в кавычках, естественно, между душой и телом, и Авая и Элоиким. Служение, исходящее от тела, и служение, исходящее от души, они принципиально различны. Их порядок штатный служения души должно следовать за служением тела, поскольку служение тела подготовительно, как бы. И они же служения из кафии и из габха, соответственно. Вот пафос объединения между этими двумя видами служения – это достижение раскрытия имени Авая. Шма Исраэль, Авая Элокейну, Авая Эход. Вайи Эрев, Вайи Вейкер, Йоим Эход. Был вечер, было утро, день один. Был вечер – это служение со стороны тела, оно же служение типа Искафья. Было утро – служение со стороны души, ведущее к раскрытию имени Авая, достигают, в результате объединения этих служений достигают как итога вот этого Йоим Эход. День, как слово намекающее на раскрытие. Раскрытие чего? Эход. Единство Всевышнего. Бейс. Вейин и омрэ бэсэйну кола марих бэхот марихин лой йомов ушнейсов. И вот, был у нас здесь отдельный маймер этому посвященный, как я помню, сказали наши учителя, каждый, кто длит слово Эход, произнесение «эход», имеется в виду в «шма», «шма Исраэль», «авая лекейна», «авая эход», продлевают ему дни его и годы его. «Дебиейси марих бэхот марихин лой йомов ушнейсов». То есть, ну, это причинно-следственная связь. Как человек длит эход, так ему продлевают дни и годы. Хочется сразу оговориться, и тогда мы об этом упомянули, и сейчас, наверное, следует оговориться. На самом деле, вот это длиние эход, тут есть несколько опасных моментов. Многие недопонимают, ошибаются в этом. Скажем, букву «Д» не надо длить. Не следует говорить «эход Д», «эход Д» или «эход Д-Д-Д-Д-Д-Д-Д». То есть, помимо того, что это звучит ужасающе, помимо этого, это просто не соответствует тому, что, о чем говорится в Шульхан Арух. То есть, вот это вот дление букв Алиф, Хес и Далит, это дление больше ментальное, нежели физическое. Ну, может быть, чуть-чуть продлевается буква О, гласные тянутся, эход, но скорее это имеет отношение к обдумыванию тех вещей, которые заложены, к тому содержанию, которое заложено в этом слове и заложено в его буквах «Алиф, Хес и Далит», которые намекают, соответственно, на господина этого мира, на Всевышнего, единство которого привлекается в Хес, семь уровней, семь небес и восьмой уровень земля, гематрия Хес, восемь, и Далит на четыре стороны света. Так вот, ну, так продлевать, и это продлевать, так или иначе, продление слова «эход», оно связано с продлением человеку дней его и лет его. «Лиховен зэгам, лиховен магу инин арихус йомим». И для того, чтобы разобраться в этом, в чем здесь связь между «эход» продлением и продлением дней и лет. И также «гам, лиховен магу инин арихус йомим». А, самое главное, забыл сказать. Те, кто хотят понять, как надо практически продлевать слово «эход», они могут послушать молитву, как слова молитвы произносит Ребе. Есть записи, в интернете наверняка, которые сейчас выложены, записи молитвы, как Ребе ведет молитву. Практически вся молитва будничная целиком. И в частности, там можно услышать, как он произносит слово «эход». И что, значит, что ну, будем сказать, служение Ребе для меня лично является идеалом. Вот что в идеальном смысле, как идеально необходимо произносить эход, насколько надо длить это слово. И насколько надо это показывать, кстати говоря, тоже. Насколько громко надо это делать. надо ли, чтобы сотрясались стены от этого. Гамли, Говин, Магу, Инин, Арихус, Йомин. Также необходимо понять, в чем идея Арихус, Йомин по вот, длительности дней. Инин, Гуды, Гиниксива, Вевдель, Ликим, Бен, Гоэйру, Вейна, Хейшах. Идея заключается в том, что сказано. И разделил Всесильный между светом и тьмой. Вагина Инина Авдола у Маши Гивдель бен, бен Лимайла Миседр Ишталшулус, Сесейдер Аишталшулус. И внутренний смысл вот этого оборота, разделение между светом и тьмой, ну, тут есть о чем подумать, согласитесь, такая тема, в общем, достаточно большой простор, дающая для размышлений, разделение света и тьмы, но ведь вроде тьма – это отсутствие света, как можно отделить свет от тьмы, там, ну и так далее, много можно о чем поговорить. С точки зрения внутренней, если там в физическом плане вообще непонятно, о чем идет речь, с точки зрения внутренней, смысл этого разделения – это разделение, которое Всевышний положил между тем, что выше Седер Ишталшлус, и находится внутри Седер Ишталшлус, то есть между собственной божественностью и тем, что находится внутри цепочки построения миров. Векшевой мир веавдил ликим бенейр вейна хейшех. И вот когда говорится, что Всесильный разделил между светом и тьмой, и немуван мизэши койдама авдола гойвейр вейхэчем ишталшн бирбуви. Отсюда автоматически понятно, и, собственно, это Раши приводит, простой смысл писания, что разделение света и тьмы указывает на то, что до этого момента, до разделения, свет и тьма каким-то образом сосуществовали, служили, как он говорит, «миштамшен бейрбувия», служили в перемешку. «Вэгайну бейрэйн сейф шелимайда мисэд», ну, то есть, перенося это на наше внутреннее объяснение этого оборота, то есть, что под тьмой подразумевается то, что находится над Седер Ишталшлус, а под светом то, что находится внутри Седер Ишталшлус. Надеюсь, не ошибся. Ну, логика подсказывает именно так. Ну, надо сказать, что получается, что тьма и свет и в этом значении служили Бейрбуве, то есть то, что было выше Седер Ишталшлус и ниже Седер Ишталшлус, это как-то было вперемешку до того, как это разделение произошло. «Веникра йоим шикулей орейх» и называется этот период, вот, перемешки, называется «йоим шикулей орейх» – день, который весь длинен. «Шилой ейш эйсхалкус де йоим вилайла», то есть день, который, в котором нет разделения между днем и ночью. «Вегайну дебесейдра ишталшилу сарей ойр вихойши гэм мукболим», то есть внутри Седер Ишталшлус свет и тьма ограничены. Векмойши косу вайкер ликим лейр, ну и с точки зрения физической, здесь как раз более-менее понятно, то есть есть темное время суток, есть светлое время суток. Был вечер, было утро, день один. К этому мы, естественно, стремимся вернуться. Векмойши косу вайкер ликим лейр гейм валахейших кора лайла. И написано в Торе, значит, вот разделил Всевышний день свет и, ну, и тьму, и свет назвал днем, ночь назвал, тьму назвал ночью. «Де оэр тхумэй баеем вэхэйшэ тхумэй балайла», то есть у света и тьмы таким образом появились свои ареалы обитания. Свет, он живет, его место обитания – это день, тьма – это у нее ночь. «А вэлэмайла вэсэдэр ишталшус», но в том, что свыше «сэдэр ишталшус», Гэмбейрбувья, они находятся в перемешку. А, вот оно как. Сейчас, одну секунду. Да, я, к сожалению, неаккуратно прочитал, и поэтому неправильно сформулировал эту мысль. То есть, еще раз, давайте так. Значит, разделил между светом ночью и днем. Это разделение между тем, что выше Седер Ишталшлус и ниже Седер Ишталшлус. А до этого имеется в виду, все было в смешении, имеется в виду не то, что Седер Ишталшлус и то, что выше Седер Ишталшлус находилось в смешении, а вообще еще не появился Седер Ишталшлус. Как здесь Рэбе это формулирует? Айну бэй рэйн сэйв шелимайда мисэд ришталшлус, то есть вот это вот смешение ночи и тьмы во внутреннем понимании, это существование, как оно до появления седр ришталшлус, когда не существовало разделения между светом и тьмой, и они служили вперемешку. То есть, вот эта перемешка, это не между седр ришталшлус и тем, что над седр ришталшлус, а это сам над седр ришталшлус, в котором то, что внутри седр ришталшлус будет в разделении, оно служит вперемешку. Веникра йоим шикулей... Так, и вот это называется йоим шикулей орех. Так вот, в той ситуации, как она, в ситуации, как она над седр ришталшлус, свет и тьма, они служат вперемешку, они вот не находятся в разделении. Виньон и Баавейды, Гудейр, Вихейшику, Иньян, Мрирус, Весимха. То есть, ну, собственно, Рэбе считает, что на этом мы тему закрыли. Вот разделение между светом и тьмой – это появление седр ришталшлус. Вот так, наверное, надо сказать. К сожалению, видите, неаккуратно я обошелся с этим моментом. Ну, собственно, наверное, оправдано, потому что текст все-таки вел к этому. Одну секунду. Да, все правильно. То есть, идея этого разделения, что Всевышний разделил между тем, что на центре ришталшлус, и внутри центра ришталшлус. Давайте еще раз более ясно проговорим, чтобы не запутаться впоследствии. Значит, есть ситуация, с точки зрения простого смысла, Всевышний разделил между тьмой и светом, между светом и тьмой. Каким образом разделил? Поставил свету, ограничил ареал света днем, а с ареал ночи, ареалом тьмы сделал ночь. То есть, что вот есть раздельное время для служения кавиохал ночи, света и тьмы. Ну, можно сказать, так, ночью тоже можем зажечь костер, и будет светло. Или там зажечь лампочку. Будет светло. Что это за свет? Который, вот, это как раз можно обсуждать и размышлять на тему того, обладает ли тьма отдельным существованием вообще, или это всего лишь отсутствие света. Тем не менее, вот была ситуация, когда свет и тьма не были раздельны, в каком бы смысле мы об этом ни говорили. А потом возникла ситуация, когда они стали раздельны, более того, были поселены в разные, как бы, в разные области, раздельные области. А на духовном уровне, Рэбе говорит, это разделение между тем, что до седр ришталшлус и после седр ришталшлус. В каком плане? В том ключе, что до седр ришталшлус в духовности существовала ситуация, подобная вот этому смешению на материальном уровне, если это можно вообще себе представить, смешению тьмы и света. Существовала ситуация, когда духовные свет и тьма, они не были никак разделены, не находились, мы не могли наблюдаться в розницу, а они были, если я правильно понимаю, все включены в существо божественного света и способность сокрытия, способность раскрытия. Затем Всевышний отделил эту область и выделил из вот этого абсолютного единства, согласно тому, что мы читаем в начале Эцхаим, да, когда Всевышний взял этот свет и раздвинул в стороны, выделил в этом абсолютном единстве такое вот место, где возникла возможность раздельно наблюдать, выделились как отдельные существования, как отдельные моменты свет и тьма. Так вот, эти свет и тьма внутри седр ришталшлус, они живут раздельно. Получается, что здесь есть как бы такое двойное разделение. С одной стороны, Всевышний отделил то, что выше седр ришталшлус, от того, что внутри седр ришталшлус. Это сравнивает Рэбе с разделением между светом и тьмой. С другой стороны, именно в том, что внутри седр ришталшлус, возможно разделение света и тьмы. До этого они служат Бейрбуве. Так вроде. Вейньон и Баавейда, Гу, Деойр, Вехейша, Гу, Инин, Мрирус, Весимха. Теперь Рэбе предлагает перевести это, опять-таки, на язык служения. В служении свет и тьма, только, опять же, скорее всего, наоборот, это Мрирус и Симха, это горечь и радость. Вехен ахва веиро, вехен ойр вехеш. И также любовь и страх, они соответствуют этой паре свет-тьма. Еще у нас появилось три пары, да? Горечь, радость, любовь, страх, и они же свет и тьма. Вернее, радость, горечь. Ну, в общем, можно расставить, догадаться, как расставить это в правильном порядке. Дебаавейда шаль питам водас, в служении, которое основано на логике, гине акойхас мерирус весимхо, гине и лой зобель вачихам мисхалким мувдолем земезе лошихам гафахим. В служении еврея существует два основных подхода с точки зрения разумности служения. Есть служение «Алпи там водас», служение, которое построено на логике и понимании. Когда человек занимается постижением, осознает, что ему необходимо делать, как ему необходимо делать, и выполняет то, что ему необходимо делать на основе своего постижения. Это служение, оно, безусловно, может достигать великих высот, но у него есть существенный недостаток. Это служение ограничено пониманием человека. То есть, если человек действительно возьмет, ну, в чистом виде, опять же, такого не бывает, это из области моделей, ну, если человек возьмет и поставит себе задачу делать только то, что он понимает вообще в жизни, на самом деле, если поставить себе такую задачу, то он просто погибнет, по всей видимости. Ну, если он возьмет и поставит себе задачи сделать только то, что он абсолютно хорошо понимает, вот именно понимает, осознает, знает ясно из достоверных источников, вернее, наблюдает даже хуже, наблюдает сам, вот может сам проверить на опыте, то тогда его служение будет крайне ограниченным, вот точно так же ограниченным, как ограничен он, как неизбежно ограничен он сам. Есть другой тип служения, служение «Альпи Кабола Соль», служение, которое основывается на принятии ярма Царства Небес. Опять же, в своем дистиллированном виде, в абсолютно чистом виде, такой вид служения подразумевает полный отказ от собственных оценок. То есть, я принимаю божественную волю такой, как она есть, и вообще никак не обсуждаю, как вот солдат на поле боя. Я автомат, я робот, я вот чисто я одно подчинение. То есть я именно подчиняю себя божественной воле, какой бы она ни была. Все здесь не так плоско, на самом деле, это я вот так плоско рассказываю. Ну, сейчас об этом, в частности, будем говорить. И вот такой тип служения, у него есть, опять же, свой недостаток. В чем он заключается? Ну, нетрудно догадаться. В общем, какой-то получается, особенно для человека, который воспитан на русской классической литературе, получается какой-то, ну, какая-то ерунда получается, какое-то вот действительно роботоподобное служение, рабское, чистое подчинение, вот абсолютно у военного должна быть одна извилина, и та вот по линии, где фуражка на голову надевается. Это что-то не то. С другой стороны, парадоксально, но что мы можем сказать? Такое служение, оно не ограничено совершенно личностной ограниченностью человека. И поэтому получается, то есть, если бы человек подчинял вот так же безоглядно и вот так бессмысленно и беспощадно подчинял бы себя другому человеку, то тогда действительно это была бы какая-то ерунда. То есть он просто принимал бы, как-то слепо принимал ограниченность другого человека и делал ее своей ограниченностью. Но дело в том, что здесь-то мы говорим о принятии божественной воли и божественной хохмы, о том, что человек принимает волю самого Бога, который безграничен. Получается, что если он сюда не вмешивает себя, то это вот это вот тупое, как бы, казалось бы, служение, оно дает ему возможность соединения вот гораздо более полного, нежели если оно основано на логике, если попытка такого объединения основана на логике, объединение с бесконечностью совершенной, совершенной безграничностью, которая возвышается безгранично над его собственной ограниченностью. Так вот, если мы говорим о служении, слова эти надо запомнить, служение «Альпи там водас» – это основанное на логике. Там смысл дас, осознание, там вот дас, логика, вот разумное, разумное служение. И кабола соль, принятие ерма. Так вот, в служении, которое основано на там вот дас, вот эти вот способности, там, горечь, радость, они не только раздельны, но они также представляют собой противоположные вещи. Они спорят друг с другом. Декашер убмирирусейный бесимха, то есть человек, когда он огорчается, находится в горечи, огорчается, он не может находиться в радости. Дебеша асамирирус мисмармер бенавши меид, то есть когда он огорчен, когда его переполняет горечь, по поводу чего, сейчас мы говорим не о горечи, порождаемой там, не знаю, убытками материальными, скажем, или проблемами со здоровьем, или какими-то житейскими проблемами. А мы сейчас говорим о той горечи, которую мы упоминали в первом пункте. Горечь по поводу отдаления от Всевышнего, которую человек осознает, ну, скажем, когда он читает Псуки Дзимра, помните? Там первый вид служения, то, что мы назвали служением номер один, вот в конспекте Маймера, скажем, договорились считать его, называть его один. Так вот, это самый вид служения логический, он приводит горечь и радость к состоянию противоборствующих вещей. То есть, когда человек в горечи, он, скажем, огорчается, аларику чилой вецарлы имеет о своем отдалении от Всевышнего, и ему от этого становится сильно плохо. «Сэсэмбэмэс нит гуд», то есть ему, Рэбэ, ну, здесь приводит редактор идишский оборот, который Рэбэ использовал, то есть ему по-настоящему плохо, ему по-настоящему нехорошо, так говорит Рэбэ. Ему действительно становится не по себе, он от этого ему по-настоящему плохо. «Вэйни шайх лэсимха», он тогда вообще не имеет отношения к радости. То есть он может, вот он может рыдать, там, не знаю, рвать на себе волосы нельзя, ну, вот что-нибудь вроде этого. Веадраба, кашер роя эйзе довершил симхо, с другой стороны. Это напротив того, простите. Если он видит какую-то радостную вещь, гойрам лой туга шамрирусам из габер сой дьёйс рувыхи бмар навшими мекирес либейс. Он видит при этом какую-то радость, ну там, не знаю, люди веселятся, люди пришли в синагогу, у них радостное событие, они веселятся, ему от этого становится еще хуже. То есть его горечь становится еще больше, он может разрыдаться просто от того, что вот рядом люди, вот у него все так плохо в его, ну вот сейчас мы говорим не о жизни, не о быте, не о здоровье, а плохо в духовности его, да, то есть он понимает, вот как он, как же он низко пал, в каком он находится, в каком его душа находится изгнании, в каком он находится в духовном изгнании. Тут он видит, что люди еще, тут, значит, люди пляшут, веселятся, ему от этого и становится еще, ему тошно на это смотреть, короче говоря. «Увейши губи симху», наоборот, когда он находится в радости, «эйный шах лабрирус», когда человек находится в подлинной радости, то ему как-то не до горечи. То есть, даже если ему рассказать какие-то, может быть, неприятные вещи, то ну, он наплюет там, вот в этот момент, когда он веселится, когда он находится, действительно, душа его раскрыта, он, на самом деле, дурной оборот, душа раскрыта, потому что в горечи тоже его душа раскрыта. «Дебешас от филокшем избойна бейсбойна салайкию маси гейнина элайкию бааноха тейва», то есть в молитве, скажем, опять же, речь идет не о радости такой вот бытовой, как бы связанной с какими-то материальными причинами, а сейчас мы ведем речь о такой высокой духовной радости, когда человек, скажем, в молитве постигает, размышляет о каком-то, какой-то божественной идее, постигает ее как следует, она у него укладывается в его сознании. «Деринен бгозих баим гутов гилект», когда, ну вот, укладывается именно такой глагол, собственно, «ов гилект», я бы переводил, как укладывается, в его сознании некая возвышенная, божественная идея. Вот она, я не знаю, как на русский это перевести, но, наверное, всем это знакомо, как в постижении мы можем выделить несколько этапов. Ну, от разбора текста, там мы начинаем что-то понимать, потом мы в этом начинаем понимать лучше, разбираемся, вроде считаем себя специалистами, уже как бы, ну, детально понимаем, но потом наступает такой этап, когда знание становится действительно частью нас. То есть оно усваивается нами по-настоящему. Вот это подлинное удовлетворение от знания, оно возникает именно на этом этапе. Так вот, когда это знание, оно в человеке, вот оно приживается как бы в нем, шемейрлей, начинает светить в нем, дерынин лайхтим, то есть освещая, светит ему эта идея, валидейзенай сабекиру, двейкус бейлейкус, благодаря этой идее он ощущает близость и слияние с божественностью, а стоимый БМС, тогда ему становится по-настоящему хорошо, БМС гуд. Высос высамех бенавши алгилы эрлэйки вдвикус и бейлэйкус, и он по-настоящему радуется вот этим настоящей духовной радостью, душевной радостью, раскрытию божественного света, слиянию своему с божественностью, вейни шайх линина мирир склол. И вот в такой ситуации ему не до горечи. То есть он может, как и понятно, что у него в сознании остаются какие-то отголоски, его размышления о том, как он на самом деле далек от божественности. Но сейчас-то он близок к божественности. И часто вызывает у него радость. Сейчас он пришел к тому, что это знание стало, превратилось из теоретического в практическое. Он, кстати говоря, очень важный тот момент, мне кажется, вот в том, что мы прочитали сейчас, он хорошо прослеживается, вот эта вот практика размышления, не теоретизирование, а практическое размышление. Здесь вроде понятно, о чем идет речь. Так вот, сейчас он находится практически вот в этой идее, и горечь не имеет отношения. Шигун нимцев, бимацев, миулы, бимаймед, навши, находится в возвышенном состоянии своей души. Шейн, шумдовар, бейлам, шитейфи, смокин, лгабе, атыве, илыки, шигун нимцебе. И в мире, в общем, нет такой вещи, которая могла бы конкурировать с божественным благом, в котором он сейчас находится. То есть, ну, более дословно, нет никакой вещи в мире, которая занимала бы место относить, по отношению к вот этому божественному благу, в котором он сейчас находится. Эрсфартрункин демгетлихен гуд. То есть, он буквально погружен в божественное благо. Им кейнар и акейхас демирирас весимхам афахим гмурим. Ну, из этого примера понятно, что радость и горечь, они абсолютно противоположны. Вехену биамиды сахава веира, и также это в любви и страхе. Дебей шугу биахава и не беира, вей шугу беира и не биахава. Ну, тут, в общем, особенно рассказывать нечего. Похожая тема, разумеется. То есть, когда человек находится, когда он ощущает любовь, то тогда вроде ему, ну, как бы, страх-то при чем. А когда он находится в страхе, то страх вытесняет любовь, на первый взгляд. И понятно это даже из направленности любви и страха. Если мы определим любовь и страх, попытаемся определить с точки зрения Торы, то вчера слышал определение любви как внимание. Ну, наверное, как-то можно так порассуждать, определить любовь как внимание. Ну, мне кажется, гораздо более общим и гораздо более точным определение любви как стремление к сближению, а страха противоположного качества как стремление к отдалению. Любовь – это я пытаюсь к объекту любви добраться до него, сблизиться, вплоть до слияния. Стремлюсь, направлен на слияние с любимым. А страх – это я стремлюсь отдалиться от объекта страха. Как можно дальше убежать, вплоть до полного… То есть, я хочу себя убрать, вплоть до, в идеале, полного своего исчезновения. Так вот, из того, что любовь направлена к, а страх направлен от, отсюда понятно, что движение противоположное, мы не можем одновременно бежать к и отдаляться на том уровне, который мы сейчас обсуждаем, естественно, на уровне разумном, логичном. Помимо этого, можем сказать, вот, значит, страх и любовь. Есть откуда берутся страх и любовь? Ну, есть, помните, мы недавно как раз обсуждали на утреннем хасидусе в ходе изучения беседы. Есть встроенные в человека страх и любовь, то есть божественная душа, она по своей природе, по своему существу обладает устремленностью к божественности и вот битулем, подчиненностью, которая выступает в роли страха на этом уровне, подчиненностью ему. С другой стороны, когда мы говорим о служении, то наша задача, ну, можно ее определить как раскрытие природного страха, можно ее определить, и такая задача действительно стоит, можно ее определить как выработка любви и страха, как это не ужасно звучит, с точки зрения, опять же, людей, возвращенных на идеалах русской классической литературы. Это размышления, которые приводят нас к любви и страху перед Всевышним. Но дело в том, что мы можем обратить внимание, что размышление, которое ведет к любви, и размышление, которое ведет к страху, различны. Об этом, скажем, в Тане, ну, в Тане все читают. Таню обязательно читать, поэтому все читают. Так вот, ну, в Тане, например, приводятся в нескольких местах различные ну, типы размышлений. Рэбе указывает на определенные направления в размышлении, которые можно использовать для достижения любви и страха. Так размышления эти различные. Для того, чтобы достичь любви, мы об одном размышляем, а для того, чтобы достичь страха, о другом. То есть о Всевышнем, но с этой стороны и с той. Размышления различные. «Да избойну сами вея заагва ебел и кусам из цамсум мислабеш бейломис». А именно, размышление, приводящее к любви, это размышление о божественности, как она совершила над собой цимцум, сократила себя, оделась в миры, дебазе шайха сога. Здесь мы можем позитивно постигать, мы можем осмыслить, о чем мы говорим, ну, пока в каком-то, в какой-то, в рамках, в пределах определенных, «Увазэ шайкиру двейка заагва», и тогда у нас есть к чему стремиться, как бы, вот, любовь как стремление, устремленность к, она подразумевает понимание, к чему мы стремимся, мы не можем стремиться к, не понимая, что же является объектом. Объектом нашей устремленности, объектом нашей страсти. Так вот, божественность, как она одевается в миры, мы ее способны осознать, осмыслить и понять, куда нам, собственно, надо стремиться. У вихлолус и агава хитсойнис. В общем плане, это вот такая вот внешняя любовь. Айну агава шальпи там вадас. То есть, здесь мы ведем речь о любви, которая построена на там вудас, на логике, на понимании, на разумении, к мыши косу, ла, вызаваях, ки, хаеху. То, что, кстати, как раз и в Тане тоже, описывается как смысл стиха «любить Бога, ибо Он – жизнь твоя». Вот жизнь, как человек любит жизнь, он понимает, ну, логика очень простая, человек осознает, что источником его жизни является в первую очередь божественность. То есть получается, что божественность – это и есть его жизнь. И как он любит жизнь, так же он любит божественность. Он вот, порождается в нем любовь к божественности. А обратное размышление, то есть, ну, принципиально иное, которое посвящено совершенно другому типу божественности, как бы, области божественности. Здесь Ребе называет его внутренней любовью. Это размышление, которое направлено на постижение не того, как божественность одевается в мире и как она, да, есть, как она, да, здесь присутствует, а наоборот, направлено на осмысление, настолько, насколько это можно осмыслить, потому что речь здесь идет, естественно, в конечном итоге, о негативном постижении, о том, как мы не постигаем, не улавливаем, не способны осмыслить везде, не. О том, какова афлоя, какова удивительная отстраненность и вознесенность бесконечного света, благословен он, как все гилуим, о которых мы размышляли только что, в том размышлении, которое привело нас к любви, к внешней любви, да, как все гилуим, которые привели нас к внешней любви, они на самом деле абсолютное ничто, гемрак и ора ливад, они только отцвет, увейна роих лигаби ацмус, совершенно несопоставимы с сущностью, даль еды зе найсы тойки ваагва ваарицой демили башумайм. Благодаря этому мы приходим тоже к любви, но к другой. Что это за любовь? Это любовь, которая описывается словами стиха «Кто мне на небесах?». То есть, даже на небесах, даже в области раскрытия божественности небесных, мне тоже ничего и не интересно, потому что моя любовь, она обращена к сущности божества и так далее. «Ваиро гиби избойнус бейлику самустр венейлам меаэйлам». То есть, но все равно я говорю о божественности, об объекте. Да, этот объект мне не до конца понятен. Этот объект, я понимаю его отстраненность от мироздания. И мое размышление посвящено тому, как все, даже все самые высокие раскрытия божественности, они по отношению к этому нечто, которое я вот не могу так не могу позитивно осмыслить, они представляют собой ничто. Но это устремляет меня к этому нечто. Я понимаю, что в области за моим, в области выше возможности моего разума присутствует нечто, которое тем более заслуживает с моей стороны страстного стремления, и вот мне очень хочется слиться с этим нечто. Это размышления, которые относились к любви. Любви внешней, внутренней, сейчас неважно. То есть я размышляю о чем-то, что... к чему я могу стремиться. А страх порождается размышлением о божественности, как она абсолютно скрыта от мира. «Веал дерех мошля ироми амелех» и наподобие страха от короля. «Лефиши согурби и холыш бихлоуз и ирахи ценис». Опять же, есть страх внешний и внутренний. Вот внешний страх, он посвящен размышлениям о короле примерно... как размышление о короле из плоти и крови, который страшен, ибо он, значит, там у себя во дворце сидит, я его никогда не видел. Это внешний страх Виира, Пнимис, Гимя, Акиров, а внутренний страх, это более высокий, более сущностный страх, это страх от сближения с божественностью, Айнуми, Избойнус, Бамеш и Косов, Эшумаем, Визаворс, Анимолей. То есть, от размышления о том, что написано, небеса и землю я наполняю. «Да игуми малы кулалмин, да игусови кулалмин». То есть, здесь обратная схема наблюдается, честно говоря, я в такой подаче, мне кажется, не встречал эту идею. Интересно. Что он наполняет все миры, он окружает все миры, «вэлэй сасарпон и минэйх», и нет места свободного от него, «да ойра инсэйф нимцо лиматэк мой лимайло». Бесконечный свет сам по себе, в своей сути, он присутствует снизу точно так же, как сверху. «Вихайну деагава виирам». Это все. Снизу, как и сверху. И это приводит к страху вот более внутреннего толка. Угу. В данном случае, значит, мы это проговорили, как часто бывает у предыдущего рэба, вы наверняка заметили, что, занявшись какой-то темой, которая может показаться не вполне сторонней такой, скобочной темой, он ее развивает достаточно объемно. Вот сейчас мы проговорили вот эти размышления, скажем. На самом деле, зачем мы их проговорили? Чтобы сказать, что эти размышления... И, кстати говоря, не очень, мне кажется, ясно проговорили, чем они различаются. Можно было, наверное, неважно, в общем, это не нашего ума дело. Проговорили эти размышления. Зачем мы их проговорили? Для того, чтобы утверждать, что эти размышления различны. Что какими бы они ни были, там, для внутреннего страха или внешнего страха, внутренней любви, внешней, они различны. они с, о разных аспектах божественности в разном направлении, с точки зрения разного подхода. То есть, любовь и страх, они раздельны. Друг от друга они отдалены, отстранены. Как с точки зрения своего существа, то есть, там, скажем, направленности, вот, сами чувства различные. Также с точки зрения размышления, которые... которые приводят к любви, либо к страху. И любовь и страх, они становятся источниками, позитивными, то есть, ну, нашим мотивом, скажем, да, источниками не в том смысле, что из них порождаются, то есть, ну да, в определенном смысле можно сказать, что любовь и страх, как они свыше, они становятся источником заповедей. Ну, в данном случае мы, мне кажется, немного о другом. То есть, любовь и страх наши становятся мотивом для выполнения, могут стать мотивом для выполнения заповедей. Любовь для выполнения в основном позитивных заповедей, страх для выполнения в основном негативных заповедей. «Векмойши косру рабейну бетанья», и как написал Теребе в Танья, «Ами вами каймен бээмэс гуаэгэ вэшэм авай вэхофэ зэльдавкэ бээмэс», выполняющий их, что выполнение заповедей может полагаться полным, полноценным, скажем, без изъянным, когда заповеди выполняются с вовлечением всего человека, вовлечением всего человеческого нутра, благодаря чему это происходит, когда человек выполняет заповеди в любви ко Всевышнему, то есть он выполняет их, исходя из своей любви, исходя из того, что он любит имя Авая и стремится прилепиться к нему по-настоящему. Демицада ахва йокер лейки мамицусасе. То есть, ему дорого выполнение, здесь именно о позитивном действии речь идет, дорого выполнение позитивных заповедей, именно потому что он любит источник этих заповедей. Веойне омен веомен рейшми рабы дыхавис раб. И человек отвечает: омей, амень, и омен, да будет имя его великое, и так далее. Это различные обороты, которые... То, что человек отвечает во время молитвы, в общем, все знают. Умицада ира зоэр бэмээйд бэмитсис лоэйтасэ. С другой стороны, когда он выполняет полноценно негативные заповеди, когда он их выполняет не потому, что, не потому, что он привык, скажем, или потому что ему, ну, кто-то сказал, что неприлично вот так вот делать, в синагоге на пол не сморкаются. Так, а выполняет их потому, что он предосторожен в великой степени в области негативных заповедей, потому что он боится Всевышнего. «Венимца шаакой хазген бейс халкус ве авдола бемрирус симха ваху веиру». Получается, что... почему-то Рэбби не повторяет опять, что это на уровне служения Альпита Амвадас. Ну, вспомним сами, да. Получается, что разделение, существует разделение среди способностей человеческих в области горечи и радости, любви и страха.